Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 22 сентября, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Хотя, не будет ошибкой, как это было сказано уже чуть ранее, приветствовать вас доброй ночью. Доброночничать, потому что... 6.14 взойдет солнце. 6 часов 14 минут, сейчас 6.06. А что это за утро до восхода солнца? Нет, это не утро. Без солнца никакое не утро, никакой не день. Это ночь. Больше того, сегодня, как утверждает астрономический календарь... Что с температурой такое вообще, я не понял. Ладно, сейчас посмотрим про температуру. Как утверждает астрономический календарь, сегодня в Москве случится равноденствие. Это если ваш стакан наполовину полон. Или равноночествие, если наполовину пуст. Ну, если они равны, ну, так значит, равнозначно и равноденствие, и равноночие. Правильно? То есть, когда дни равны ночи, а ночи равны дню. Итак, вот что говорит по этому поводу мой умный электронный мозг. Осеннее равноденствие – это астрономическое событие, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике, эклиптикой мы называем то, что плоскость, в которой расположены орбиты всех планет вокруг Солнца, и для нас это некая воображаемая прямая, которая проходит между точками восхода и заката Солнца прямо сегодня через, через небосвод. Вон так вот. Это эклиптика, короче. Ну, не надо думать, просто поверьте. В общем, пересекает небесный экватор Солнца по эклиптике. Проще говоря... Это момент, когда день и ночь практически одинаково длятся по 12 часов. Почти. После этой даты ночи в северном полушарии, а мы живем именно в нем, нам повезло, становится длиннее дня. Сегодня, в 24-м году, это равноденствие 22 сентября, в 15 часов 43 минуты произойдет. Дата может смещаться между 22 и 23 сентября из-за того, что календарный год точно не соответствует астрономическому. Календарный 365, астрономический 365 и 25 сотых. В ближайшие десятилетия, тем не менее, равноденствие чаще будет выпадать на 22 сентября. Что это значит для Москвы? Что это значит для Москвы? Да плевать Москве вообще. Ну, так вот, если по большому счету, ничего вообще. Дождь. Что-то значит для Москвы. Снег, что-то значит для Москвы. Открытие нового участка МСД, что-то значит для Москвы. Станция метрополитена, электробусы. Ну вот, равноденствие. Что это значит для Москвы? Видали мы его. Нам пофиг. Продолжительность дня и ночи. В момент равноденствия день и ночь практически равны. Однако из-за атмосферной рефракции, преломления лучей в атмосфере и того, что восход и закат считаются по верхнему краю Солнца, световой день все же длится немного дольше 12 часов. Понятно вам? Это означает, что Солнце появляется над горизонтом до того, как оно появляется фактически над горизонтом. Хотя и горизонт — это тоже миф, не существует никакого горизонта. Потому что Земля круглая. Ну, в смысле, ну, горизонт — это не точка. Короче, лучи Солнца, попадая в атмосферу, как бы обтекают Землю по атмосфере. Так. И поэтому кажется, что Солнце уже над горизонтом, а его еще там фактически нет. Тоже с закатом. Кажется, что вы все еще его видите, а его уже нет. Дальше. Солнце встает точно на востоке и заходит точно на западе в эти дни. Отличный момент для ориентации в городе и за его пределами. Наконец-то у вас появится хоть какой-то ориентир в городе, правильно? Вы сможете точно говорить, где что находится. Именно сегодня, значит, смотрите на солнце. Сейчас оно появится в 6.14, ровно на востоке, ровно. Если вы станете к нему правой рукой, к востоку, вот так вот сделаете, то, вытянув левую руку, вы будете указывать ровно на запад. Прямо перед вами будет север, а позади вас ровно будет юг. Так и ориентируйтесь теперь. Сделайте засечку на асфальте во дворе. Компас нарисуйте. Вот сегодня вы точно сможете это сделать. Так, ускорение сокращения дня. После равноденствия дни начинают стремительно укорачиваться. Самый короткий световой день ждет нас 21 или 22 декабря. Это солнцестояние зимнее. 21 или 22 тоже потому, что год астрономически не равен календарному. И еще нужно понимать, что в этот день Земля будет ближе всего к Солнцу. Это удивительно, но действительно в зимнее солнцестояние, когда самый короткий день и когда здесь бушует зима у нас, вот это все, Земля физически ближе всего к Солнцу. Но завалено таким боком, что нам пофиг, нам все равно холодно. Погода в Москве стремительно меняется. Средняя дневная 8-10 градусов тепла. Возможны по области ночные заморозки. Дождливая, яркая листва продолжается в зависимости от режима. Световой день 12, понятно. Культурное и историческое значение. На Руси день осеннего равноденствия был важной датой и отмечался как праздник сбора урожая. Назывался Овсень или Таусень. Или заусень, или маусень, ну, в общем. Ну, овсень, отсюда, наверное, осень. С ним было связано множество народных примет. Вот мы и дошли до народных примет. Главная часть в гороскопы и сонники не скатиться. Вот такая часть. Завершались полевые работы, ярмарки устраивались, пекли пироги с капустой, брусникой и мясом. Существовало поверье, что в этот день можно загадать желание, которое обязательно не сбудется. А, нет, сбудется, наоборот. Еще надо учитывать, что солнце идет 8. Да, еще надо это учитывать, конечно. Сейчас это не праздник в государственном календаре, но многие люди, интересующиеся астрономией, природными циклами, славянскими традициями, отмечают, раздеваются голыми до нога, бегают по квартире и кричат: «Овсень, овсень, мне на все». Вот. Сегодня лето настало. Как там утром тепло, Денис Леонидович? А, Денис Леонидович про то, что сегодня... Да, сегодня внезапный день. Вот это наука не может объяснить. Все может объяснить наука. Но объяснить, почему сегодня будет 28 градусов, наука не может. 28. Ребят, 28. А послезавтра, в среду, то есть сегодня понедельник, 28. А послезавтра, в среду, 12. Все. Вот такая вот история. 28, 12. Через день. А завтра уже 17 будет. То есть на 11 градусов просто что это такое сегодня? Как это вообще? Куда это? А можно, чтобы этот день длился хотя бы еще где-то 120 дней? Вот, ну, или 150 можно. Еще 150 дней. Вот так вот. Нет? Нельзя. В общем, к концу недели у нас 10-13 днем. Ночью 5-6-8-7 будет примерно так. Но при этом все равно световой день длиннее ночи, 12 часов 16 минут завтра, 11 минут послезавтра, 6 минут в среду, 2 минуты в четверг, и только в пятницу, 26 сентября, фактическая ночь станет фактически длиннее дня фактического же. В 6.22 взойдет, в 18.19 закатится, 11 часов 57 минут, пятница, 26 сентября. Вот когда это случится. А сегодня все еще 12 часов 16 минут, длится день. Луна молодая. Молодая была, не молода. Да. Слабая магнитная буря бушует. Хорошее давление в норме прям. Юго-западный ветер в норме прям. Ну и температура. Как бы... Утром 19, днем 27-28, вечером 24, ночью 20, а завтра днем уже 17 максимально. До Нового года осталось 100 дней, пишет Баба Таня. Допускаю, что даже может быть и так. А ночей сколько? Так, Денис Леонидович Михайлович здесь, тоже здесь. Здрасте, Аркадий Волдер, Алексей Кузнецов, молодой дедулька Николай, я Алексей. Еще Вась Куролесов. И вам тоже доброго утра, утрова дроб доброго. И Артур из Атырау, Казахстану. Привет, I'll be back. Здесь Олег Мохов, Андрей Скорпион. И лучшие люди планеты в нашем вот мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, там читать, смотреть радио. Кстати говоря, Дипсик посоветовал еще, как провести этот день, если вы бездельник. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Погуляйте по паркам Царицына, Коломенская, парк Горького, ВДНХ. Насладитесь осенними красками. Планетарий московский часто проводит специальные лекции, программы, посвященные астрономическим событиям, включая равноденствие. Будет показывать вам равноденствие. Да, поднимитесь на высокие точки города, Воробьевы горы, Поклонную гору, чтобы проводить лето и встретить осень, наблюдая за закатом. Вы побегали, кстати говоря. Потому что мы постояли. Ну так, нормально. Ничего, постояли. Да. Кстати, а что это за акция была на Садовом кольце, когда фургоны, газели, эти транзиты с фургончиками стояли на разделительной вдоль Садового полностью, вот все перекрыв от Крымского моста и куда-то туда, в сторону МИДа и дальше, дальше. Это что? Кто знает, что это была за акция такая? Не бывает забастовок в Москве, там пишут, да это забастовка водителей. Вы чего? Где? В Москве? Забастовка? Я вас умоляю. На солнце рыбы скорее заведутся, чем у нас здесь люди пойдут на какой-то забастовку. С чего вдруг? С жиру взбесится, что ли? Нет, я вас умоляю. Вопрос прежний. Как побегали марафонцы? Достигли совершенства какого-то? Еще интересная информация от синоптиков Фобоса. Мокрый снег накроет Подмосковье уже 27 сентября. Извините, это истерика. 27 сентября мокрый снег накроет Подмосковье. Нормально? Trying to catch me riding dirty.
зачем?
Он мне пишет, половину Садового перегораживали этими фургонами. Там бегали бегуны. Но это понятно. А зачем перегораживали? В смысле, чтобы физически отделить ту часть, где бегут, от той части, где едут? Или зачем? Это, ну, в смысле, это удивительно. А что эти люди... ну, в смысле, в это время у них работы не было, у фургонщиков этих. Им поставили фургон такие, они говорят, ребят, вы сегодня как там, можете подъехать на Садовое? Там, значит, такие, да у нас там, это, надо развозить хлебушек. А вообще подъедем, конечно. Ничего, ничего, подъедем. И выстроили их, там сотни были, сотни фургонов. Как это? А мы вам оплачиваем, а хлебушек-то кто развозил? Доставки всевозможные, вот это все, перевозка мебели, квартиры, вот это, я не знаю. В субботу половина сада, спасибо. Что-то здесь еще было про... ну так я и спрашиваю, ну вопрос безопасности, а в чем безопасность перегородить фургонами? Я же не знаю, у меня нет сарказма вообще никакого, я просто фактически спрашиваю. Зачем перегородили? Вы говорите, вопрос безопасности. А в чем безопасность поставить на разделительный кучу фургонов? В чем безопасность здесь? Я антибегун? Да, я антибегун, Алексей Кузнецов. Я предпочитаю успевать везде без необходимости бегать. Это для того, чтобы бегать, у меня есть 400 лошадей там стоят сейчас на парковке. Если надо быстро. А так вообще просто заранее надо выходить. И что бегать? Это... Что с этим бегом? Смотрите. Во-первых, доказали уже статистически, что какие-то эти новообразования постоянно у бегунов, там кишечник, вся эта фигня. Все стряхивается. А, как у певцов горлового пения тоже, знаете, там с гортанью проблемы постоянно. Как-то нагрузка связана не очень позитивно на здоровье, нагрузка влияет. Во-вторых, колени. В-третьих, спина. В-четвертых, вообще все суставы. Ну и все остальное, понимаете? Вот этот ваш бег, это, конечно, это механизм, правильно? Наш организм, механизм. Вот. Возьмите механизм какой-то. Есть у вас дома мясорубка электрическая? Начните гонять ее. Пылесос, неважно, любой механизм. Автомобиль возьмите. Вот какой автомобиль? Какой автомобиль, по-вашему? Вот есть автомобиль десятилетний. У одного пробег 1 000 000 километров, у другого пробег 100 тысяч. Какой автомобиль, по-вашему, будет технически более свежий? Какой автомобиль? С пробегом 1 000 000 или 100 тысяч? Нет, вы скажете, конечно, да, но зависит, как он прошел 1 000 000, а как этот прошел. Да, зависит, конечно, но предположите, что одинаково они проходили. Одинаково, просто использовались в городе. Один работа дома, второй постоянно все. Ну и в каком будет больше ресурса автомобиля? Чем тело-то ваше отличается? Не, я не говорю, нужно на спине лежать и вообще все, но бегать 42 километра, извините, он был вынужден. Этот чувак был вынужден, и он вообще, по-моему, умер после этого. Напомните мне, пожалуйста, про марафон. Сейчас. Да никто не знает, я вам сейчас скажу. Просто в следующий раз... марафон. Это вообще битва, это вообще место марафон, а никакая не дистанция. Ну и дистанция тоже. Он просто пробежал эти 42 километра, гонец, нес радостную весть. А марафон — это место вообще. Марафон, история. Расскажи мне историю про марафон, уважаемый Дипсик. Люди не понимают просто. Они думают, что это... ну, в общем, они думают, что это что-то прямо спортивное. Первые олимпийцы... На горе вот это все в Греции побежали и говорят, а давайте специальную дистанцию, марафон. Ничего подобного. Итак, это захватывающая сага, которая тянется от древней легенды до одного из самых популярных видов спорта в современном мире, до одного из самых популярных и распространенных видов убийство коленей, спины и вообще всего, износа всего организма. Люди умирают на марафонах. С чего? От счастья они умирают, думаете? Вот марафонцы бегут и умирают постоянно. Падают, теряют сознание. От чего? От счастья? От удовольствия. Господи, как мне хорошо! И умер. Так, что ли, по-вашему? Это испытание тяжкое для организма. История марафона начинается, кстати говоря, в сентябре. 490 года до нашей эры, когда произошла знаменитая битва при марафоне. Событие. Афинское войско под предводительством Мильтиада одержало неожиданную и блестящую победу над значительно превосходящими силами персов. Афины, город Афины, Паллады, персы, иранцы сегодняшние. Легенда. Согласно самой известной версии, изложенной историком Плутархом, после битвы греческий воин по имени Фидипид был отправлен бегом в Афины. Он говорит: беги, бегом, чтобы сообщить радостную весть о победе, предупредить город, что персидский флот может пойти на штурм с моря. Дистанция предполагалась, что он пробежал от поля битвы в город Марафон, у Марафона до Афин примерно 40 километров. Расстояние варьируется в разных источниках, от 34 до 40,2. Добежав до Афин, Фидипид выкрикнул на рыночной площади «Агоры! Радуйтесь, мы победили!» И сразу же упал замертво истощенным. А я что говорил? Вот ваш марафон. Вот ваш марафон, как он действует на людей. «Радуйтесь, — говорит, — мы победили!» И умер. Эта история является скорее красивой легендой, чем строгим историческим фактом. Конечно, он умер от другого, от цирроза. Нет, другой источник, Геродот, описывает Фидипида как профессионального гонца. Гемеродрома, это профессиональный гонец, который перед битвой бежал из Афин в Спарту 240 километров за подкреплением. Потом с подкреплением бежал обратно. Но именно романтическая версия о героическом забеге с вестью о победе стала основой для современного марафона. Фидипида на вас не... Ну, в смысле, ладно, хорошо. Дистанция 40, Олимпийские игры, идея марафонского забега 1896. Мишель Бриаль решил вспомнить эту историю. Стандартизация, еще очень много. Вообще, дипсик, конечно. Говоришь ему два слова. Марафон, история. Вывалил все. Современная эра, эволюция и демократизация, массовость, официальные рекорды. Кстати говоря, официальный рекорд. Илиуд Кипчоге из Кении пробежал в Берлине в 22-м году. Марафон за 2 часа 1 минуту 9 секунд. То есть чувак 2 часа бежал со скоростью 20 километров в час с лишним. Вы когда-нибудь бегали со скоростью 20 км в час? 20 км в час — это ваш такой один из лучших спуров ваших. Ну, спур — это когда вы так ускоряетесь и прям на всю катушку несетесь. Вот это примерно 20 км в час. А теперь прикиньте, вы с такой динамикой бежите 2 часа без перерыва. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман, Игорь.
Игорь, приветствую вас. Вы бежали, чувствую по голосу. Моложавый такой, подтянутый, жилистый весь.
Нет, я не бежал, я звоню из Республики Коми, третий раз он звонил уже.
О, классно. Я очень рад вас слышать. Ну как вы там?
Да.
У вас снег, снег уже, что ли, в Коми?
Нет? Ой, связь запрыгала. Еще раз, пожалуйста.
У вас там зима уже пришла в Коми?
Нет, погода точно такая же. Я почему и позвонил-то? Потому что 3 дня вернулся из Москвы.
Так. Ругать будете?
Ну, хотел похвалить Москву, да. Очень хорошо у вас там, красиво. Все прекрасно.
А что не понравилось? Что у нас хорошо, это мы сами увидим. А что не понравилось?
Не было такого. Единственное, что я себя не совсем как бы удобно почувствовал, что, как сказать, как правильно подобрать слова, я даже не знаю, что как белый человек, то есть полы мне моют бывшие советские республики, доставку привозят продукты мне бывшие советские республики, вот, и я как белый человек лежу, значит, мне привозят продукты.
Это бремя белого человека, все верно, бремя белого человека, вот это вот все получается. Извините, это шутка, я на тот случай, если сейчас кто-то начнет обижаться, это шутка вообще, да это нет, термин нет, был придуман.
Просто было неудобно, думаю, вот если сейчас, допустим, всех отправить домой, к примеру,
то все, средний москвич, конечно, он не будет знать, что делать, куда, что, конечно. конечно. Да, так и
а
есть.
Так очень, очень хорошо. Сервис на уровне, то есть все прекрасно, спокойно. Все хорошо.
Классно.
Вот, думаю, позвоню, поделюсь, что был в гостях.
Здорово, здорово. Я очень рад. Приезжайте почаще сюда. Мы здесь вам дороги строим, классные вокзалы, развлечения. Вы попали на День города? Были на фестивалях, там по бульварным кольцам ходили? Нет, не было.
Ну, к сожалению, везде побывать не смог, но на День города как раз попал, да. Очень прекрасная столица.
Класс.
Думаю, что столице надо бросить комплексы какие-то, ориентироваться на какие-то европейские города, подтягивать регионы к себе, потому что, ну, все прекрасно у вас там, все хорошо.
Да.
Всем доброе утро.
Спасибо, и вам тоже. Спасибо большое. Видите, Игорь из Коми. Ну как, ну, в смысле, не, вот это правильно. Подтягивать регионы до своего уровня. Ну, это даже, ну, это делает федеральное все-таки правительство, федеральная власть. Потому что мы-то здесь как бы... Не подтягивать к себе это не надо. Нет, спасибо. А до своего уровня, конечно. Имеется в виду, что уровень жизни не должно быть такого уж разрыва по всему, правильно? Там, по общественному транспорту, по всему. Но основные социальные позиции, я думаю, что у нас, ну, примерно... по стране, наверное, ну, я не знаю. Это надо ехать куда-то в регион и пользоваться там школами, поликлиниками, детскими садами. Но мы ездим по стране, и я развитие везде вижу. Другое дело, что да, возможно, динамика немножко не такая, но это бремя столицы. Бремя столицы во всех городах, кроме Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, конечно, там Вашингтон — это деревня, оккупированная ранее белками, а ныне мигрантами и преступностью. Это вот единственное исключение. А так-то вообще всегда столица — это столиц. Это город мощный, город мощных экономик, город, куда тянутся все. Да, кстати, День города сделан был, я не знаю как вообще, в целом масштаб, но меня жена потянула на бульвары, потому что, ну, шикарно вообще провели утро. Незаметно пролетели почти 4 часа, потому что, значит, что мы делали? Мы играли в питанг. Знаете, такая французская игра с юга Франции. Я даже после того, как во Франции, в Париже, во многих местах, а потом уже и на юге, и в Провансе, эти мужички, дедульчики такие стареющие в парках везде играют. Думаю, да что ж такое, так интересно. Купил даже себе набор, заказал питанга. Питанга. В общем, и здесь вдруг песочницы стоят специальные на бульварах. Все, питанг, пожалуйста, подходи, играй. Но, правда, правила немножко усреднены были, так упрощены. И, конечно, все-таки на песке в питанг не очень правильно играть. Там все-таки шары должны иметь возможность кататься. Вот, ну, можно выбивать соперников, там все это. А на песке как-то так, он просто в песок и все. Так что это должна быть скорее гравийная дорожка или земляная какая-то такая, чтобы можно было выбивать. Питанг, пожалуйста, бесплатно играй. Какие-то красоту наводить эти, стоят салончики, бесплатно. Гоночные тренажеры, симрейсинг, бесплатно, целая палатка. Компьютерные игры, там я вообще прослезился. Компьютерные игры нашей с вами молодости, 90-е, Nintendo стоят, там эти приставки, все это. Ну, не знаю, приставки, не приставки, но игры те. Супер Марио, Бэтмен, Принц Персии, вот это все, ну, 16-битные. Красота вообще просто. То есть заходи, играй. Кресла советские такие специально стоят. Все стилизовано, очень круто. Палаточки, мороженое, выставки какие-то. Просто шикарно. И все шахматы какие-то, теннис настольный, пинг-понг. Вот это все бесплатно, все для граждан. Пожалуйста, приходите, развлекайтесь, дышите атмосферой. Нет, вам надо 42 километра бежать. Педипит умер, еще раз мне здесь продолжают писать про марафон. Умер человек, первый пробежавший марафон. Ну что, в самом деле. Алкоголики в питанг играют, Григорий мне пишет. Я бы не обобщал. Какие? Не знаю, это личное. Ну, в смысле, извините, не знаю, не думаю. Ну, в смысле, ну, почему нет? Да, может быть, и играют. Может, в шахматы тоже алкоголики играют. Ну, что ж теперь делать? На Южном Урале плюс 12. Ресориус, доброе утро. Платная трасса М-12. Просто восторг. 1500 километров за 15.5 часов. Пишет Ресориус. 15.5 часов, 1500 километров. Это хорошо? Ну, нормально. Я, между прочим, делал на Кавказ 1650, по-моему, за 16.5 с учетом выезда из Москвы и московских пробок по М4 выезжал когда. Так что 1500 за 15 по скоростной трассе, это не то чтобы прям. Но вообще классно, классно. Я однажды тоже воспользуюсь каким-нибудь моментом, случаем и проинспектирую тоже М12.
Моторы.
6.39, говорит Москва, моторы. Понедельник, 22 сентября. Доброе утро, приветствую вас. Вот подробный результат Гран-при Азербайджан 25 года, который прошел в Баку с 19 по 21 сентября 25 года и стал 17-м этапом чемпионата мира Формулы 1 25 года. Значит, никогда в жизни я бы даже не подумал о чем-то о таком говорить сейчас. Формула. Ну, какая формула? Где она? Кто там вообще в этой формуле? Кто-нибудь следит вообще за Формулой 1? Я не знаю. Ну, кто-то следит же, наверное. Вообще не подумал бы, если бы не Шарль Леклер, который необъяснимым образом разбил свой автомобиль совершенно на ровно, что называется, на ровном месте. Я даже не понял, что... Вы поняли, что случилось? Кто-нибудь понял? Он как-то объяснил это, что-то... Потому что... Смотрите, как это было. Радио говорит МСК. Я сколько вам повторять? Здесь нужно смотреть радио. Радио говорит МСК. Или ВКонтакте в нашей социальной группе, там тоже найдете. Вот он. И что? Вы видели это? Он просто едет, достаточно сбавил скорости, входит в поворот, и в апексе, вместо того, чтобы... А что-то у него здесь колесо, смотрите. Одно вправо, правое уже поворот, вправо в поворот входит, а левое прямо все еще стоит. То есть это случилось где-то до... А где это могло случиться до? Итак, вот он едет, едет. Или он пере... А, это он, наверное, перебрал со скоростью. Или сцепление с асфальтом. И, в общем, вместо того, чтобы войти в поворот, причем, ну, просто обычный поворот, он едет, продолжает ехать прямо, так как если бы он был курсантом школы вождения какой-нибудь, причем курсантом молодым, забывшим о том, что как мы входим в повороты? Медленный вход, быстрый выход. Всегда учит инструктор. Медленный вход, быстрый выход. Выход начинается уже на входе. Ты медленно въезжаешь, потом быстро выезжаешь. И каждый новичок, конечно же, думает, что если я как можно позже заторможу, то я быстрее пройду поворот. Это иллюзия. На самом деле сильно теряешь время. И перебирая со скоростью, то есть запаздывая с точки торможения, начинается плужение. Потом ты поворачиваешь колеса, а машина продолжает ехать прямо. Что-то похожее здесь произошло. Смотрите еще раз. Пам! И он въезжает в ограждение. Ну, естественно, колесо напрочь. Но выглядит это крайне странно. Такое ощущение, что что-то произошло с автомобилем. Люди тоже не очень понимают, что там случилось, что произошло. Это авария Леклерка. Потом Феррари же, правильно, автомобиль. Потом еще Льюис Хэмилтон, который, напомните, тоже он Феррари, тоже сошел. В общем, у Феррари не хватает Шумахера, Феррари и Рубинса. Леклер умеет удивить, как и клоуны стратегии с Феррари. Да, но что это было? Это вообще удивительно. Что, как это произошло? Не понимаю. Итак. Подиум и основные результаты. Гонка состоялась, погода нормальная, дистанция 51 круг, длина круга 6 километров. Макс Ферстаппен пришел первый из Red Bull Honda. Он лидировал всю гонку, стартовал с пола и также установил быстрый круг, быстрейший. Джордж Рассел второй на «Мерседес». Карл Сайнс на «Вильямс Мерседес» пришел третьим, уступив Ферстаппену 19 секунд. Отрыв Ферстаппена от Рассела 14,5. В каких-то прям вот традициях Шумахера Ферстаппен просто улетел. Так, какие-то фамилии, я вообще не знаю этих фамилий. Кто эти люди? Лиам Лоусон. Я «Формулу» последний раз смотрел 100 лет назад. Юки Цунода. Так тебе и надо. Ландо Норрис, это знаю. Льюис Хэмилтон. Что у него здесь? 4. 4 очка. Отставание, команда. Говорили, что сошел, но нет, вот есть здесь 4 очка. Шарль Леклер 2 все равно взял. 2 очка. Почему-то. Ключевые события. Сход лидера чемпионата Оскара Пиастри. Пиастри. Лидировавший в чемпионате перед этой гонкой разбил машину на первом круге, не смог финишировать. Да что, Аннушка масло разлила, что ли, на трассе? Там какая-то своя. Доминирование Ферстаппена. Показал выдающуюся производительность, взял пол, победил в гонке, лидируя на каждом круге, установил быстрейший круг. Карлос Сайнс финишировал третьим, ценные очки принес. Дисквалификация. Стебан Оккон был дисквалифицирован за несоответствие машины техническому регламенту. Но это инженеры. Не был допущен к старту. Пожаловался кто-то, конечно, из коллег. Где результаты? После Гран-при Азербайджана турнирная таблица в гоночном зачете выглядит следующим образом. 324 очка у этого Пиастри на Макларене. Ландо Норрис 299 очков, тоже Макларен. Макс Ферстаппен 255. Ну, Ферстаппен, конечно, на 100 очков отстает от лидера. Вероятно, он, конечно, не сможет. Джордж Рассел, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон. Вот Леклер... Я Леклера смотрел не столько в гонке, сколько в Ассета Корсе. Потому что чуваки как-то гоняют в компьютерной игре, а потом выкладывают стримы, ну, своих этих гоночек. И это можно посмотреть. Где сервисы, где вы видео смотрите, там можно и посмотреть. Вот. И это прикольно наблюдать, как пилоты Формулы-1, среди них там и чемпионы тоже попадаются, как их какие-то безымянные чуваки с никами Z, киллер какой-нибудь, уделывает Леклера на треке формульном. Ну, они там не столько на формуле, но они еще и на этих кузовные чемпионаты. Но, тем не менее, это очень прикольно. Посмотреть на стримы, то есть ты понимаешь, что там, действующий в какой-то момент был, я не помню уже, кто чемпион. И вот разница между фактическими гонками и симрейсингом. То есть возьми этого человека, который уделывает пилотов Формулы-1 в компьютерной игре, посади в болид и посмотри, что такое компьютерная игра и что такое болид. Конечно же. Так, Пиастри на старте раньше положенного стартовал. 5 секунд штрафа. Оставил бы в Баку, теперь штраф переносит на следующую гонку. Окей, Гран-при Камбоджи. Не знаю, что это. В следующем сезоне болеем за команду Audi, помимо Ferrari. Audi? Формуле 1? Audi? Что-то я просто совсем очень много пропустил. Вот, про Леклера-то чего я еще? У нас какая-то новость была. Сейчас я посмотрю. Накануне вечером в радио говорит МСК. Я увидел фотографию. О, Кристофера Нолана избрали президентом. Наконец-то. Все. А куда Трампа дели? Президентом гильдии кинорежиссеров Америки. Все, это решение было единогласно принято. Очень хорошо. Ну, молодцы. Где, значит, Макрон о возможности полного хаоса после конфискации? Опасается конфисковать наши активы. Легендарный вратарь НХЛ Берни Парент, 80 лет, скончался. Нетаньяху счел признание Палестины. Так, плевать. Ростов, Балтика, ничья сыграли. Это в футболе. А где же? Я же точно помню, что я видел у нас, говорит Москва, Интервидение 4 миллиарда зрителей посмотрели. 4 миллиарда минус 1. Это вот 4 миллиарда минус я. Все, я не вижу. А, победителем Гран-при Азербайджана стал Макс Ферстаппен. Второе место британец, благодаря победе. Следующий этап формулы пройдет. Все, больше ничего нет. Мне казалось, что там что-то, какие-то, знаете, описания, события, еще что-то. Ну ладно, все, все уже забыли про Хэмилтона. Хэмилтон решил продолжить идти по пути людей, которые не умеют вовремя остановиться. И вот, то есть он решил превратиться в Тайсона. То есть можно быть непобедимым, как, я честно не вспомню, как игроки. Как Майкл Джордан, например. А можно быть как Тайсон. Майкл. Он же Майкл? Майкл Тайсон. Ну, то есть, опозориться и стать посмешищем таким, тебя бьют все уже, все. И тогда только уйти, как бы даже досиживая уже, когда ты превратился в труху абсолютную, вместо того, чтобы в блеске славы, в сиянии, со щитом просто говорить, все, я ухожу, я... Мухожук. Вот, и уйти. Нет, Хэмилтон будет ездить уже, пока уже все будут ходить, стыдливо отводить глаза от него, когда будут видеть его. Вот. Трамп переименовал Азербайджан в Камбоджу. Да-да-да-да-да, спасибо. Он помирил Камбоджу и Азербайджан, или Армению и Камбоджу. Вот, и теперь они больше не будут. Они говорят, постоянно воевали, люди гибли. Вот. Но это нормально, это традиция американских президентов насиловать прилюдно географию, политическую, геополитику. Насиловать ее в жесткой форме, в таком, в БДСМе прямо, так, чтобы прям вот слезы у людей текли от смеха, там, от всего. Это нормально. Все американские, если я помню, все американские президенты это делали. И в первую очередь это, конечно, связано с имперским ощущением величия, избранности и уникальности народа, потому что ты понимаешь, когда ты единственный и самый уникальный, и рядом с тобой нет вообще никого. Но главное помнить Израиль, правильно говорить, где Израиль, вот и все. А остальные, это все не имеет значения, какая страна где. Вообще не имеет значения. Какая где? Надо знать просто, сколько туда будут идти авианосцы наши. Все. Сколько туда авианосцев? Ну, а вот страна говорит, это в авианосцах сколько суток? И он говорит, вот столько. Ну, окей. Говорит, а вот эта страна, сколько в авианосцах? Говорит, ну, туда там морского пути нет, туда не подойдешь. Он говорит, ну, ладно, а куда подойдешь? Ну, вот сюда, а там самолетами. Сколько всего? Говорит, вот хорошо. То есть это ощущение абсолютного безразличия к остальному миру, потому что остальной мир — это всего лишь какая-то шахматная доска, причем шахматная доска такая, квантовая. Тебе пофиг там, что там, где стоит, когда что появляется. Главное, что ты сидишь, ты играешь этими шахматами. Все, вот ты. Гагарин должен был приземлиться в Саратовск. Да. Нет, ну, в смысле, спасибо большое, Григорий, но с Гагарином другая история. Хорошо, что там у нас еще за выходные происходило? Давайте посмотрим. Значит, бегуны бежали, все живы. В Германии растет спрос на строительство честных бункеров. А ты заходишь, а он честно тебе говорит, ну ты идиот, потратил 50 тысяч евро на фигню, на погреб, на то, что в России погребом называется. А, нет, на строительство частных бункеров. Ага, ладно. На это повлиял инцидент с беспилотниками в Польше, отмечает издание. Ну что ж, я надеюсь, мы в доле с компаниями, которые строят бункеры. Мы как-то должны дополнительно выгоду как-то из этого извлекать. Господи, это вырвало. Хорошо. Еще Нолан, про Нолана это я сказал. Трамп прибыл в Аризону на церемонию прощания с Чарли Кирком. Вы знаете, есть такое ощущение, что вот этого Джимми Кэммела закрыли шоу и вообще... Вообще то, что идет волна, теперь обратная волна агрессивного неприятия со стороны правящей партии в отношении своих оппонентов, это показывает, что, возможно, как будто аккуратно, политкорректно. Ну ладно, человек убили, и все. Но я думаю, что если бы Кирка не застрелили, то, наверное, не получили бы столько вообще внимания Трамп, его окружение, партия, все. И столько козырей в борьбе с политическими оппонентами, поэтому убили бы все равно. Вот все равно убили бы. Потому что столько извлекать из этой смерти, просто столько. 100 тысяч человек на церемонии на стадионе, где всего 70 тысяч, там собирается еще что-то. Приехали все. И Трамп приехал. Под это дело Трамп, значит, сидит с Илоном Маском, уже общаются, что-то друг друга похлопывают по этим, как они называются, по плечам. И сейчас где-то у меня было это видео. Вот. Илон Маск опубликовал фотографию, сопроводив ее короткой подписью «Для Чарли». «Для Чарли». «Для Чарли» он сидит, сложив пальцы, словно он Ангела Меркель, так перед собой ромбиком. Трамп сидит сердечком сложил ладони, и вот они сидят так. Вот есть видео, как они сидят вместе на церемонии.
Ladies and gentlemen, please welcome...
А рядом сидит этот, как его, Дэна, UFC-шный чувак. Напомните, как его зовут. И... За Трампом тоже какие-то сидят люди. Маск улыбается, Трамп ему что-то мощно рассказывает. Напомните, как зовут чувака UFC-шного, организатора, лысый такой? Не, только не Джо Роган, нет, тот, который... Дэн, что-то, забыл уже совсем. Так он вовсе откровенно хохочет. Он сидит, хохочет. Вот так. То есть они все сидят за стеклом пуленепробиваемым. И, ну, естественно, конечно... У Трампа лицо цвета его галстука здесь абсолютно точно. И можно понять, что это не раскрашенная картинка, а это раскрашенный Трамп. Потому что рядом сидит Маск, и у него лицо нормальное, человеческое. А у Трампа лицо такое же морковное, как его галстук. Вот. А этот чувак сидит рядом и такой... А Трамп такой уже смотрит на него, он хохочет, говорит, да, смешно. И на Маска так пальцем показывает. Говорит, да, какой? Вилла, я сейчас его... Я назвал его дураком. Я говорю, а ты, Маск, дурак. Слышали? Я назвал его дураком. Да, дурак, что ж ты со мной спорился? Зачем? Да, не знаю, перезвоните еще. Это вот они сидят... Дэна Уайт. Да, я же помню, что у него имя такое странное, как будто бы он не мальчик. Дэна Уайт. Спасибо большое. Все мне тут что-то написали. Так что вот они так... Для тебя, Чарли, он пишет, Маск такой. Для тебя, Чарли, мы классно провели время, похохотали, там я с Трампом поболтал. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Давай. Доброе утро, Роман, Андрей.
Да, Андрей, приветствую.
Знаете, я как бы это, когда видел этот ролик, сразу вспомнил анекдот старый, этот грузинский, когда они там мерились, кого народу было больше и тому подобного. И когда один этот, как его зовут?
Грузин.
Один говорит, а у нас, говорит, дедушка, это Гиви умер. Вы, говорит, знаете? Говорит, да, знаю. Так вот, столько народу пришлось два гроба ставить, чтобы все успели попрощаться.
Да. Хорошо.
На это такое же шоу.
Да, шоу. Они сидят, они хохочут сидят. Дэна Уайт этот просто откровенно. Ну так, если... Я мог бы переводить его, ну, в смысле, озвучивать его, если бы пришлось. И еще раз, давайте так, сейчас я... Этого не слышно за стеклом, но вот Трамп что-то втирает Маску. Я их снова помирил, да, помирил их. Вообще, просто, прикинь, помирил этих, да, кого? Венерианцев с марсианами. Помнишь, говорят, женщины с Венеры, а мужчины с Марса. Так я их помирил, да. Вот, и он говорит, а этот Дэн Уайт такой сидит, слушает. Трамп говорит, помирил, прикинь, так раз к нему поворачивается, а это такой... Вот такой. Вот реально лицо такое у него. И в это время показывает нам Пит Хаксет. Выступать будет, вот его фотографии. Ну, все обставлено шикарно, конечно, как это традиционно в Штатах делается. Шоу, все в огнях, каких-то лентах красивых. Пит Хаксет, министр войны, вы знаете, что переименован министр обороны. И Министерство обороны Трамп переименовал Номинант на премию мира Нобелевскую переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Все, это нынешний номинант. Ой, господи. Так, М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон. Сегодня осадков не ожидается. Это, я смотрю, Автодор. Автодор сообщает. Выбирайте правильные ворота для проезда ПВП. Совет в дорогу. Ориентироваться можно по цветам. Окей, спасибо. Некоторые автомобилисты спрашивают, как работает смешанная система оплаты на участке Дюртюли-Ачит трассы М12 Восток. Да? Вы такое спрашиваете? Интересно. Я думал, что вы все время спрашиваете, как загружают башни, как делают лампочки, как штампуют гвозди, как измельчают камни промышленным способом. Вот, ну, это реально интересно. А вы, значит, спрашиваете, как работает смешанная система оплаты. Надо дописать здесь. В редакцию нашего телеграм-канала приходят мешки писем с вопросами, как работает смешанная система оплаты, рассказываем. Дюртюли, Бураева, свободный поток, без шлагбаумов. Бураева, Октябрьский, классический пункт взимания оплаты. Октябрьский, Ачит, снова свободный поток. Тренируйте память. Это все для тренировки памяти. Ну, это как в какой-нибудь аризонской пустоши. Вдруг ни с того ни с сего федеральная трасса американская, и она ни с того ни с сего начинает петлять. Хотя... пустыня, давай прямо. Что специально, чтобы тренировать ваше внимание, чтобы вы не уснули. Надо, чтобы повороты были там. Потому что иначе прямо, если фигачить все время, то уснешь. С другой стороны, теперь при автопилотах, может, опять придется выравнивать дороги, чтобы экономить время и электричество. Потому что зачем эти повороты? А здесь память, чтобы вы тренировали. Чтобы вот здесь свободный поток, без шлагбаумов. А здесь классический пункт взимания оплаты. А потом опять свободный. Хотите узнать подробнее, как оплатить поездку? Смотрите на нашем видео, отправляйтесь в путь по скоростным автодорогам. Очень хорошо. Так, у нас еще где-то была какая-то история от департамента транспорта по какому-то новому участку МСД. И я это хотел посмотреть. Сейчас, секундочку, подождите, где-то я находил эту историю. Так, здесь все марафон. Все выходные марафон занял. Все выходные марафон просто царство. Он парил над всеми темами. Движение возвращено. Движение открыто, снова открыто. Там где-то открывается, или планируется к открытию новый участок, и он будет куда-то врезаться. Но об этом никто не знает. Все, простите, пожалуйста, я сейчас не найду. Не знаю нигде, не понимаю. Может быть, здесь в основном телеграм-канале департамента транспорта. Нет, в основном департаменте транспорта Валерий Семушкин, советский художник, конструктор, автор дизайна легендарного ВАЗ-21 Нива. Валерий Семушкин. Рассказываем подробнее о его работах в карточках. Хотите узнать больше о выдающихся транспортных дизайнерах и их разработках? Тогда ждем вас на жене. Валерий Семушкин. Вот. Первый хипстер Советского Союза. Реально чувак выглядит так, как будто он сейчас соевые латте попросит в кафешке. Очень стильно одет такой, прям прическа. Один из самых популярных российских автомобилей, самая успешная экспортная модель за всю историю Волжского автозавода. Это правда. Правда, если для вас это важно, и это единственная такая историческая константа автомобильная, которую вы не хотели бы разрушать, пожалуйста, никогда не посещайте музей в Ижевске на предприятии АвтоВАЗа. Никогда, никогда, никогда не посещайте. Вот пусть это и останется для вас единственной исторической правдой, ладно? Потому что, если вы посетите этот музей, то вы увидите, что у ижевцев была своя разработка полноприводного внедорожника, легкового, то есть легкового автомобиля, но при этом полноприводного для сложных дорожных условий и внедорожных условий. И он, конечно, не до степени смешения представляет из себя Ниву, но отдельные элементы просто вот, ну, концептуально тип кузова тот же, схема привода очень похожа, и отдельные кузовные элементы, такие как знаменитые выштамповочки на задней стойке у Нивы, у классической Нивы еще, у той 21-21, у этого ижевского прототипа присутствуют. И расположение фар задних, фонарей задних, все это есть. И вы спросите, ну и что? Ну, скопировали у АвтоВАЗа. Да, но нет. Дело в том, что прототип ижевский появился на пару лет раньше АвтоВАЗовского.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22 сентября. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь равноденствие. Это вам не на того. У нас здесь сегодня день будет равен ночи, а дальше все стремительно начнет рушиться. Приятная новость, впереди зима. Но за ней снова лето. А фактически к пятнице день станет короче ночи. Ну так, чтобы день был 11:50, а ночь будет уже 12:00, тоже с минутами с какими-то. Но астрономическое равноденствие сегодня. Поэтому сегодня утром вы, если посмотрите на солнце восходящее, точно оно будет указывать на восток, а заходящее точно на запад. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Рад вас слышать, всем хорошего дня.
Взаимно.
Приветствую. Я хочу водителей всех предупредить, но то, что в пятницу это было, сейчас не знаю, может, что-то поменялось. Смотрите, вы когда по Олимпийскому по проспекту едете в сторону третьего транспорта от Садового, второй светофор, пересечение улицы Дурова и Олимпийского проспекта, вы подъезжаете, загорается вам светофор. Там два ряда вперед, крайне левый налево, крайне право направо. И на улице Дурова находится онкологический центр. Загорается вам стрелка, вы поворачиваете и попадаете на встречку. И там стоит экипаж и вас принимает. Это было в пятницу. Я остановился посмотреть. Вот, ну там людей нахлопали.
Я прям сейчас смотрю. Еще раз, давайте, откуда едешь? Начнем заново. Теперь я сосредоточенно
буду слушать. Вот смотрите, вы едете по Липийскому с Цветного бульвара.
От Цветного, все, я еду с Садового кольца, правильно? Вот от Садового кольца.
По Садовому вы проезжаете и едете прямо по Олимпийскому проспекту в сторону улицы Дурова.
Да, по Олимпийскому проспекту еду.
Так, подъезжаете к пересечению улицы Дурова и Олимпийского
проспекта. И Олимпийского проспекта. Подъехал, вот прямо сейчас здесь стою.
Светофор, все, стоите.
Да.
Загорается вам зеленая стрелка направо. Поворачиваете.
Здесь смотрите, как идет. Левая полоса только налево. Третья полоса прямо и налево. Вторая прямо. Первая полоса прямо и направо. Я направо поворачиваю. Вот.
Да, и все, и вы приехали. Там встречка уже.
Как встречка?
А вот так, в пятницу там повесили кирпич, и вы, получается, что по улице Дурова односторонняя, и вы поворачиваете на трамвайные пути, но кирпич висит на такой высоте, чтобы его увидеть, вам надо встать.
Так, а ничего не нарисовано про встречку и это. То есть там знак стоит прямо, что нельзя поворачивать?
Нету ничего, в том-то и дело. Повесили кирпич, и в пятницу там столько народу наловили. И я остановился, посмотрел, один экипаж не успевал, потом еще два экипажа подтянулись.
Это интересно.
Вот, и все, кто поворачивал направо, вылавливали, да. Может быть, там за выходные что-то поменяли, может, как-то
знаете. Может, это для марафона специально как-то там?
Нет, это было в пятницу.
А как же теперь схема-то будет выглядеть? То есть по Дурову ты едешь и оттуда, в сторону Олимпийского, Дурова, и отсюда?
Дурова односторонняя, да. Но мне повезло, сам чуть не повернул, мне просто пешеход по крыше постучал и показал на знак. Я вышел из машины, посмотрел, но знак на такой высоте стоит. У меня 1.87 м, я вышел. Руку поднял, он 1.20 м с чем-то, вы не увидите, даже если подъедете. Очень всех прошу, ребята, аккуратнее, там повнимательнее.
А эти, значит, господа полицейские, они не предупреждают, они сразу хлопают?
Но там, понимаете, когда стрелка загорается, там столько машин поворачивает, он один не успевал всех вылавливать. И там потом экипажи подтянулись. Вот, очень, вы знаете, и вас навигатор, вот, смотрите...
Он ведет, ведет, получается, правильно, направо туда?
Да, направо. Может быть, за выходные они схему поменяют, но в пятницу было так, там висит кирпич, никому ничего не сказали, и вы стоите на светофоре, загорается стрелка направо, вы поворачиваете и попадаете на трамвайные пути, и здравствуйте, приехали.
Я понял, спасибо большое. Алексей Романов сообщает, что идет полная реконструкция улицы Дурова, из-за этого сделано такое движение. То есть это понятно, к этому вопросов нет. Реконструкция Дурова — это шикарно. У меня другой вопрос. То есть был реальный эпизод, реальный момент, когда ГИБДД, я знаю, что в задушевных беседах, в задушевных беседах, по-человечески товарищи инспекторы обижены на нас с вами за то, что общий фон отношения к их службе не то чтобы очень позитивный. Не то чтобы. Если бы, ну, то есть до любви, в общем-то, там и не должно доходить, мы не должны их любить, правильно? Но в том, что касается уважения, здесь, конечно, им хотелось бы, чтобы их рейтинг в наших глазах был повыше, чем сейчас. Потому что сейчас он пониже, чем им хотелось бы. Вот. И вот, пожалуйста, реальный эпизод, когда не просто служба, а конкретные люди, потому что в конечном итоге все решения — это конкретные люди, правильно? Это люди на земле, принимающие решения. То есть можно сказать, вот, видите, кровожадная ГИБДД. Да плевать ГИБДД вообще на этот перекресток. ГИБДД, как государственная инспекция безопасности дорожного движения, знать не знает про пересечение Олимпийского проспекта и улицы Дурова. У ГИБДД других задач, более глобальных, вагон. Как организовать правильно движение по круговым перекресткам во всей стране. Там глобальные. А на пересечении Дурова и Олимпийского проспекта стояли люди конкретные. Конкретные люди. У них есть имена, фамилии, отчество, дети у них там есть. Это, ну, там такое все, видите. Родинки на теле, там, волосы в носу растут. Это обычные люди. И эти обычные люди. Вот мне вот это не очень, я не понимаю, вот это немножко противоречие. Вот это вот. Эти обычные люди в обычной своей жизни сетуют на то, что к службе отношение в целом в массе водителей не очень так, чтобы уж позитивное. Хотели, чтобы добиться бы, хотели бы большего одобрения от граждан. Себя. Потому что я думаю, что в конечном итоге тому конкретному Ивану Ивановичу, который стоял на пересечении и отлавливал людей, которые поворачивали по навигатору на улицу, которая для них всегда была туда, а сейчас кирпич висит так, что и не заметишь его. И причем это период смен, ну, период перемены. Вот. И вместо того, чтобы стоять и перенаправлять людей, говорит, нет, сюда нельзя стоять с жезлом своим наперевес. И говорить людям, нет, здесь одностороннее. Вот кирпич показывает, кирпич одностороннее. Нет, теперь надо ехать вот это. Вместо этого они стояли в том же месте, ждали, зная, что сейчас человек будет нарушать, ждали, когда он это сделает. Ну, я не знаю, сейчас, простите, я сужу исключительно по рассказу очевидца. Может, наоборот все. Может быть, вы бросались под колеса автомобилем с криком «Нет! Сюда нельзя ехать! Здесь односторонние!» А злостные водители продолжали ехать, и такие «Нет! Я проеду все равно!» Инспектор бросался на капот, к ним говорил «Умоляю, товарищ водитель, умоляю, не надо, здесь кирпич, смена схемы движения!» А водитель такой «Мне плевать на все! Мне вообще плевать! Я нигилист!» И он такой «Ну, тогда я буду вынужден!» А он такой «Да, штрафуй меня!» Может, так все было. Мы не знаем, я не знаю, меня там не было. Но, судя по рассказам очевидцев, вместо того, чтобы предупреждать правонарушения, об этом мы уже говорим десятилетиями, в чем разница между теми злокозненными полицейскими в этом загнивающем Западе, во всевозможных Европах, они там, как утверждаем мы так думали, сейчас не знаю, раньше так было, они там в подобной ситуации, когда меняется схема за ночь, вот вчера поворот был направо, разметки все остались, все, все, навигатор ведет так же, а за ночь появился знак кирпич. Они там будут стоять до знака кирпич и предупреждать людей, а эти здесь будут стоять ровно за знаком кирпич и фиксировать нарушения. В итоге, в стратегической перспективе, и первые, и вторые сделают одно и то же. Донесут до водителей, что поворачивать сюда нельзя. То есть водитель и в первом, и во втором случае узнает, что поворот здесь запрещен. Правильно? Правильно. То есть к ним, в общем-то, со стратегической точки зрения не подкопаться. Они действительно выполняют свою работу. Но тогда, господа, перестаньте конючить, что мы вас не любим. Ладно? Уже давайте разберемся. Значит, вы волки, вы как волки себя ведете, или как пираты, и никто не любит волков и пиратов, тем более овцы не любят волков, ну, не любят. То есть, если вы считаете, что мы овцы, а вы волки, и вы на охоте, тогда с чего нам вас любить? Перестаньте испытывать по этому поводу какие-то сожаления и уже примите эту реальность. Ту реальность, в которой вы просто пираты, окей? А мы эти мелкие торговцы. Доброе утро. Доброе утро, да, слушаю.
Павел, я сотрудник как раз того онкоцентра, и хочу сказать, что разметку поменяли уже 3 недели назад. Да, первый поворот был направо по трамвайным путям. Разметку поменяли 3 недели назад.
3 недели назад. И... Значит, человек впервые попал туда просто, впервые попал. Тогда давайте нападем на Яндекс. Какого черта ты до сих пор рисуешь поворот туда, Яндекс?
Вот, и нам, водителям, нужно смотреть на знаки, на разметку, а да. не на Яндекс.
Да, это все технологии. Давайте нападать на технологии. Чертовы технологии! Разжижили,
согласен, Роман.
Разжижили наш мозг, спасибо. Разжижили нас, наш мозг, это самое, ведемся на них, едем по мосту, там недостроенный мост заканчивается. Чувак в Бразилии едет, падает с этого моста, потому что навигатору доверился. Все, мозг разжижен окончательно, полиция реабилитирована. Доброе утро, да, слушай, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, в общем-то, все как всегда, 50 на 50. Ездить действительно нужно по знакам, а не по навигатору.
Ну да, я согласен. Но, с вами,
тем конечно. Не менее, приходилось попадать в ситуацию, когда, вот, ну, знаете, перекресток размечен, поворот налево в один ряд. Хотя места для второго ряда более чем достаточно. Ну, естественно, так как место пробочное, поворачивают два ряда, стоит ДПСник, останавливает, выписывает постановление. В это время за спиной проезжает у него, ну, десятка-полтора машин, пока вот он со мной разговаривает. Ну, говорит, ничего, я тебя отпущу, другого остановлю.
Конечно, конечно. Это обычная тема, когда говоришь, а вот же, пресеките, я прошу вас, пресеките нарушение, то же самое. Он говорит, я сейчас с вами занимаюсь.
Потом... Через месяц перекресток переразметили на поворот в два ряда.
Угу. Понял. Спасибо большое. Сотрудники не виноваты, проводник пишет. Рафик не виноват. Это все палочная система. Это все она. Конечно, 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 конечно. Ну, в смысле, ну, как бы, если вы придете на работу, а вам скажут... Вот видишь пневмомолоток, он стреляет гвоздями, видишь? Вот. Значит, твоя задача, сейчас мы будем привозить тебе лишних собак, которые не попадают в питомники, но что-то их владельцы отказываются от них. И ты будешь каждый стрелять в лоб из пневмомолотка гвоздем. Так. Будешь стрелять гвоздем. Вопрос, вы согласитесь на эту работу? Ну, то есть вы будете приходить и рассказывать своей дочке, чем вы занимаетесь, и при этом говорит, ну, я пойми, я не виноват, это, ну, руководство, черт возьми, придумало мне работу такую, я не виноват. Окей, ну, не виноват, конечно, просто такое руководство. Ну, это все, это палочная система, конечно, я не виноват. А, тем не менее, нужно четко понимать, что, на мой взгляд, общее положение дел по службе такое. Уровень культуры. Я по московской могу судить. Уровень культуры. Уровень того, что называется человеческий фактор. Хотя там человеческий фактор, он по-разному. Человеческий фактор — это же разные вещи. К примеру, эмпатия. соучастие, гуманизм, это тоже человеческий фактор, правильно? Это все человеческий фактор. Самолеты падают из-за человеческого фактора. Герои прыгают, бегут в горящее здание выносить детей, стариков, кошечек. Тоже из-за человеческого фактора. Это все человеческий фактор. Вообще все, что делает нас людьми, это и есть человеческий фактор. Поэтому и человеческого фактора в инспекторах я встречаю больше и больше. Это можно увидеть на примере той разницы, которую ты получаешь в коммуникации с инспекторами, к примеру, в регионах иногда, как начинаешь общаться, это как вот с дорогами. Кажется, что... А, их в Москве дороги не то чтобы очень. Надо сгонять просто по регионам, поехать по Золотому кольцу, в Рыбинск заскочить, в Углич там еще. Ты поймешь, что да, не так уж и плохо здесь. То есть общий тренд идет на повышение культуры вообще всего-всего-всего. Но иногда остаются... А с другой стороны, а что же им стоять, предупреждать там водителей год, что ли? Год стоять, ну, уже надо переходить к фиксации как-то. А с третьей стороны, вопросы должны возникать, как я уже и сказал, к Яндексу и к тем, кто размещает знаки. К тем, кто знаки размещает. Товарищи, ну, давайте будем делать это как-то так, чтобы это было очевидно. Просто, чтобы надо было постараться не заметить этого. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Всех с прекрасной погодой, говорят, последний в этом году. Такой тепленький.
Да, это вот, правда, наверное.
Воспоминания тоже про теплое место. 97-й год мы всей семьей поехали в Испанию. Потом на день метнулись во Францию, там, в Францию, Перпиньян. Ну и все, уже там уезжаем, ждем автобуса. И вот двое наших детей и двое детей, которые тоже еще были в автобусе, там, дружились. Затеяли возню, мы стоим спокойно. Где-то полицейский, метров 150 до него от нас был. Угу. Начинает так уверенно идти в нашу пользу. Ну, тут регулировщик, их не гаишник. Угу. Начинает идти в нашу сторону. Доходит к нам, видит, что мы типа иностранцы. И начинает что-то очень зло уговаривать нашему виду. Тот так напрягся, говорит, так, отойдите, пожалуйста. Смотрим, а там на пирамидке стоит знак только прямо. Мы говорим, а в чем дело? Он говорит, вы знаете, если бы вот дети, они загораживали знак. Если бы водитель не увидел этот знак и свернул бы, у полицейского были бы очень большие неприятности. Мы рассказываем ему анекдот, я сержант Иванов, трое детей. Не понял. Окажите мат помощь, выдайте знак 40, пусть повесит где хочет. Не понял. То есть дед русскоязычный был. Он француз, но испанец, по-русски хорошо говорил. Не понимает.
Ну, в целом понятно. Зато должно быть какие-то зато еще. Зато у нас еще пилюли не было, а теперь будет, понятно? Вот, зато. Все, ну теперь вы знаете, не надо с Олимпийского при движении от Садового сворачивать направо на Дурово. Там реконструкция, и уже довольно давно, почти с месяц. А Истре тоже привет, Валера Мирон. Доброе утро. Серджи Стеф, с нами Мегасол. Молодой дедулька Константин Сергеевич Корольков. А еще просто Павел Мегасол, проводник, вид. Сергей Смолин, Игорь Захаров, Алексей Кузнецов, Павел Счастье, Виктор Пурича, Денис Зайка, Владимир Трутнев, Игорь Новицкий, No Name здесь с нами, милитарист Алексис Григорий из Санкт-Петербурга тоже здесь.
There's no blood, there's no alibi. 'Cause I've drawn regret from the truth of a thousand lies. So let mercy come and wash away.
Почему, к примеру, поручни эскалаторы в метро иногда двигаются быстрее или медленнее ступеней? Кто знает? Это такой конкурс. Серия постов об эскалаторах есть в департаменте транспорта, в их телеграм-канале. А на этот самый вопрос, который уже прозвучал, ответ в видео, которое я вам не покажу. Мучитесь. Да ладно, покажу, покажу. Но потом, ладно, после опилилишки. Впереди у нас обсуждение темы бензина, темы странные, темы со слухами, с домыслами, темы, в которые чуть-чуть немножечко веет каким-то подрывничеством, алармизмом, причем высосанным из пальца. Пока же попрошу вас там, где вы находитесь, ближайшую заправку, которую вы увидите, посмотрите стоимость бензина, ладно? Особо это касается региональных слушателей, где бы вы ни находились. Что там по топливу у вас? Я бы хотел живых свидетельств, а не рассказов от этой одной бабушки. Вот, посмотрите, что, пора с этим что-то делать. За последние дни сразу несколько мне начали сбрасывать сообщения там. Где-то в каких-то регионах. Что мы будем с этим делать? Бензин 70, 80, 100 рублей. Я, как водится, делю на 5, на 6 вот подобные все сообщения, когда кто-то с педалью какой-то сломанной ходит перед автомобилем, от мороза сломалось. Аккуратно, вот спокойно нужно к этому относиться. Трезво, аналитически. Используя все-таки еще и официальные источники данных, а не только эти слухи, которые распускают не просто старухи, а иногда просто враги даже. Извините, надо было отвлечься. Все, на чем я остановился? Да, на этих, на стоимости топлива. Особо, конечно, интересуют сейчас жители регионов ближайшего Подмосковья, такого там, как Тверская область, Тульская, ну, что-нибудь такое. Ну и, конечно, жители регионов чуть подальше. Может быть, Калифорния, Бельгия. Рим, Токио. Марс, Титан, спутник Сатурна. Как у вас там на Титане? Да, кстати говоря, с углеводородами вообще все нормально там все. Моря углеводородные, атмосфера углеводородная. Все метановое, все из метана. Александр из Сызрани, доброе утро, приветствую, очень хорошо, что вы здесь. Сейчас к теме бензина, просто обрушимся на тему бензина через пару минут.
Моторы.
7:36:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Прежде чем ринуться в пучину бензиновой темы, где, честно говоря, у меня... ну, нужен будет какой-то специалист от чего-то, Минэнерго, я не знаю, кто у нас отвечает за топливо. Но это точно не я, Я лишь могу обозначить некие позиции, а дальше отвечать, ну, как бы комментировать эти позиции нужен бы специалист. Сможем ли мы его найти? Не знаю. Но прежде, ведь тема была заявлена, нельзя просто так взять и сделать вид, что мы забыли о том, что планировали выяснить один из ключевых вопросов нашей с вами современности, почему ступени и поручни эскалаторов едут с разной скоростью.
Поручни и ступени приводятся разными механизмами. Сначала они все синхронизированы и двигаются с одинаковой скоростью, но потом по мере износа из-за действия внешних факторов, таких как температура,
таких как вы,
происходит либо опережение, пассажиры, либо отставание поручня относительно ступеней. В московском метрополитене допускается 2% разницы скорости движения поручня и ступеней, и регулируется это натяжным устройством поручня. Здесь у нас находится система натяжения поручня, блокировка утяжения поручня, пружина и регулировочные гайки для натяжения поручня.
Это специалисты из метрополитена.
Для меня было открытие, что поручень – это не просто кусок резины, даже вот такой небольшой кусочек, достаточно тяжелый. Расскажите про это подробнее, как он устроен.
Все верно. Поручень тоже имеет прочностные характеристики. Помимо резины, там есть стальные тросы, которые нужны для прочности. Также изнутри поручня есть бельтинг. Это такое покрытие специальное, благодаря которому он лучше скользит по трассе поручня.
Все, ну понятно, вы все во всем виноваты, вы внешние причины, из-за чего поручни едут быстрее или медленнее. Давайте про бензин, окей? Потому что все началось накануне в чате с нашего уютного телеграм-канала «Щукин и все». Стали поступать тревожные сообщения из регионов, озаглавленные они были... хватит молчать, пора с этим что-то. Я не понял, что это за призывы были, это к чему эти были призывы, что мы должны что? Хватит молчать, пора с этим что-то делать. Не покупайте. Что с этим делать? Не покупать бензин просто. Все. Не покупайте все. Я так понимаю, об этом шла речь. Хватит молчать. Или это была реклама этих установщиков ГБО. Я думаю, что все это подстроили они. Признавайтесь, ГБОшники! ГБОшники, ваших рук дело, вы распускаете слухи, чтобы люди сейчас на газ пошли все переходить, правильно? Значит, какие-то там 80, 90 рублей, еще что-то. Из того, что сегодня пришло, сейчас кто-то мне здесь писал, что вот я в Тульской 10 лет по Дурово ездил, так-то не то. Кто-то из Тулы приехал, я хочу найти, где этот тулянин, туличанин, туляк. Что-то там цена просто была указана, я хочу найти эту цену. А, во, Виктор написал. Только что приехал из Тульской области, заметил, что намного заправок бензин 95-й уже по 76. Намного заправок. А на немного, поскольку, на немного, если там по 76, 95, а на немного, значит, по, мы не знаем. Это Виктор сообщает. Значит так, я нашел такой ресурс, который называется ППР. ППР, не путать за ПП, нет, это ППР. ППР называется Петра Плюс индекс. Здесь индекс бензина. Точность данных. Расчет цены топлива производится по всем основным видам топлива в отдельности, включая стоимость дизельного топлива, что повышает точность данных. Расчет по средней величине. Цены на бензин 95-92 и дизельное топливо рассчитывается по нескольким АЗС в каждом регионе. За стоимость бензина принимается средняя величина. Расчет производится ежедневно на основании совершенных транзакций на более чем 17 тысяч ХЗС, более 2 миллионов транзакций ежемесячно. Это про сам ресурс. То есть, что это за ресурс? Вот куда я пришел. Индекс розничных цен на топливо Petrol Plus отражает средние розничные цены на топливо и бензин в разрезе регионов России по состоянию на каждый день. То есть мы каждый день действительно можем это видеть. Для расчета фактические данные получаемые, ну, я уже сказал, 18 тысяч АЗС благодаря самой большой сети приема топливных карт. Что-то еще здесь. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Сейчас мы дойдем до этого доброе индекса.
Доброе утро,
Роман. Да, я слушаю.
Спасибо за эфир. Вы знаете, спасибо. В субботу заправился по 80 рублей на МКАДе «Газпромнефть». Заправку самообслуживания, не глядя, поставил пистолет, не глядя, карту приложил, то смотрю, что-то 12 литров заказали, думаю, что-то не то.
12 литров, 80 рублей, как называлась эта заправка?
«Газпромнефть», самообслуживание, поэтому я как бы, ну, не глядя, что так быстро делал, надо было быстро.
Я понял. Вот, значит, а в Люблино 95 и 65, 14.
Не, есть и по 63, но вот. Что там?
Есть еще по 63, в смысле, что там?
Там, ну, есть заправки такие, которые не сетевые.
Да? Не, я не про не сетевые, я говорю про обычные заправки, там, «Лукойл». Я сейчас посмотрю, сколько я на «Лукойле» последний раз я заправлялся. Вот, «Роснефть», 92-й 58-40, 95-й 64-15, 95-й какой-то модный 66-30, дизель 69-85. Сейчас я посмотрю, скажу вам свои заправки. Как, и могу я посмотреть? Акции, промокоды, больше баллов. История операции. О, история операции. Последняя моя заправка. На Зорге. Экта 95-й. Залил я 33,83. На 2,298,75 копеек еще взяли со мной, с меня. По 67,95. 67 рублей 95 копеек. Это очень большое. Ну, в смысле, модное. А ее только что закончили, ее весну там реконструировали, все. И заново все перестроили, открыли. Модная заправка, там, ресторанчик, кафе, все это есть. То есть это не ноунейм заправочка. Я к тому, что вот именно это и требует, конечно же, каких-то, наверное, разъяснений. Как в одно и то же время, в одном и том же месте, в одном и том же пространственном месте, то есть в одной и той же точке пространства-времени, может существовать разница в стоимости в 20 и более рублей на литре топлива. Как? Вот тут как раз мне и нужен был бы специалист, потому что я, честно, не понимаю. Пока вы рассказываете, я вам показываю. Вот, вот пока... А, не буду я вам показывать. Тут сейчас, наверное, карта моя будет. Данные. А, нет, не будет данных карты. Вот, данных карты не будет. Тогда вот покажу. Вот видите? Все. Зафиксировали? Это мой опыт, мой. Я заправлял автомобиль несколько дней назад. Заправил аж полный бак. И там его хватит на 411 километров. Хватило бы, если бы я собрался проехать на этом полном баке. Вот такой вот бак. Вопрос. Значит, вы написали про Тулу, Виктор говорит. Вот я вернулся из Тулы, что-то надо с этим делать в Туле. Я вам рассказал про ресурс, да, про ресурс, который с 18 тысяч заправок по всей стране ежедневно собирает индекс, усредняет и получаем индекс цены. Пожалуйста, топливо 92, АИ-92, период, неделя. За нынешнюю неделю по 25, с 15 по 21 сентября цены. Вот красная, красный график, видите, я показываю все в трансляции, чтобы это было все по-честному. Красный график – это средняя цена по России, а зеленый график – это средняя цена по Тульской области. Средняя цена по России к 21 сентября – 60 рублей и 1 копейка. Отставить, говорить, 1,10. Если 60,1, значит 10 копеек. Правильно? Почему 10? Короче, 60 рублей. Средняя цена по России, средняя, внимание, не минимальная, не максимальная, средняя. А по Тульской области средняя 58,9. 58 рублей и 9 по Тульской. В этой связи, ну давайте, присылайте еще регионы какие-то, где вы там мне скажете, а я был там, и поэтому у меня там, кто-то вот Новороссийск присылал мне там еще, здесь вот прям много-много округов, там, Псковская, Нижегородская, вот Новосибирская область, Ленинградская, Курская, Карачаево-Черкесия, Калининградская, где вам еще посмотреть, какой среднюю? Ехал из Дмитрова в Подольск в районе Икши, Евгений пишет, Татнефть, 95-й, 71 рубль. А через пару километров Нефть-Магистраль, 65 рублей. О, пожалуйста, разница. АДМ-студио из Рязанской области ехал, поселок Тума, Клипик, неважно. Татнефть, 95-й, 88, 70, 95-й, а 92-й, 78, 40, вот, еще Боровское шоссе, Роснефть, 95-й, 62 рубля на Роснефти, 62. А рядом есть ноунеймовская, вообще непонятно что, там 75. С чем это может быть связано? Вопрос. С чем может быть связана такая турбулентность ценовая? Возможно, это связано с источниками, из которых топливо попадает. Возможно, это связано с какими-то, я не знаю, стоимостью биржевой, что вот... Там, вчера мы покупали фьючерсы, а сегодня мы покупаем, а завтра мы будем. Есть среди нас специалисты? Я прямо вам говорю, я не специалист. Но если бы я был дипсиком или каким-нибудь грогом, громкам, и вы задали мне вопрос, почему так происходит, мне пришлось бы придумать вам ответ. Как истинные нейросети, мне нужно было бы, даже если я его не знаю, я должен был придумать его. Вот я вам придумаю. Это происходит потому, что на разных, к примеру, на разных предприятиях разная степень, там, не знаю, затоваренности или угрозы. Мы все знаем, что угрозе ударов беспилотных, в том числе, подвергаются те или иные регионы. Это может быть связано... со страховкой какой-нибудь там, страховыми выплатами, или со стоимостью на данный момент. Вот мне пишет кто-то, что доллар же вырос. Доллар же вырос. А, вот, это тоже аргумент. Доллар же вырос, и тогда тот, который еще по 65 вы покупаете, это тот, который был куплен заправочной сетью до роста доллара, а тот, который вы по 80 покупаете, это уже тот, который после доллара. Но только как привязать стоимость топлива внутреннюю к доллару, и при чем здесь доллар, это, конечно, тоже такая тема. Здесь надо тоже что-то придумать. В Крыму на 10 рублей дороже, чем на материке, объясняют логистикой. Это все Алекс Москва сообщает. В Крыму. Ну, давайте посмотрим Крым, к примеру. Вот на этом же ресурсе, где я смотрю цены. Псковская, Приморская, да? Республика Саха, Тыва, Смоленская, Свердловская. А как тут? А где тут Крым вообще? Челябинск, Ярославская. А что, по Крыму не замеряется? Тараповская, Самарская. Извините, Республика Калмыкия, Карелия, Коми. Все, Мариэл, Северная Осетия, Татарстан, Бурятия, Башкирия, Приморский, Пензенская, Орловская, Новосибирск, Московская, Липецкая, Курганская, Красноярская, Кировская, Костромская, Кемеровская, Карачаево-Черкесская, Калужская, Калининградская, Кабардино-Балкарская, Иркутская, Еврейская, Воронежская, Владимирская, Астраханская. Все, по Крыму нет. Не собирается. На, так, в Нальчике 75 рублей 95 копеек уже месяц, пишет Кантемир. Окей, от вопроса фиксации реальности давайте перейдем к вопросу объяснения реальности, толкования. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
Крыму сотый 91 рубль, Ивановская область сотый 77,95 и Чернобыль в Газпроме 82,50.
Так, и что, почему мы, вот, ну, как мы объясняем разницу эту? Давайте подумаем. Никак, все, мы так объясняем. Мы ее продолжаем фиксировать. Сейчас. Кабардино-Балка-Карачаево-Черкесск. И только что же видели. Вот, Кабардино-Балкария. Давайте посмотрим Кабардино-Балкарию. А, красная — это Кабардино-Балкария, а фиолетовая — это как раз средняя цена по России. Средняя по России цена... 61, да, это мы видели. А в Кабардино-Балкарии 62, хотя это верх графика. Может, она выше бы устремился, но... А, что это за график? У него верхняя граница 60 рублей 20 копеек. Что это за график такой? 60 рублей 20 копеек. А дальше? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, я приветствую вас.
Да, здравствуйте. Ну, еще хочу пофиксировать, подсказать. Вот еду по Андропово. Здесь на заправке, например, 92-й 68, 95-й 72.
Uh-huh.
Вот. А еще удобно, если открыть Яндекс.Навигатор, нажать, например, на Татнефть в любой точке, uh-huh. там будет как заправить машину и напишет реальную стоимость, то есть не левом программе пишет, а вот именно реальную стоимость, по какой можно заправить в данный момент, например, в Татарстане или, например, здесь в Москве. Можно тоже посмотреть стоимость бензина.
Uh-huh.
Почему так? Пока не знаю. Доллар, думаю, ни при чем.
Доллар, спасибо, дня. Спасибо и вам тоже. Я думаю, что доллар... У меня вообще Яндекс не открывается. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Открываешь Яндекс, а он открывается и схлопывается тут же. Так, заправить. Сейчас мы посмотрим. Подождите, а в браузерной версии я же тоже могу это сделать? А, заправить, поделиться схемой, темная печать. Между прочим, нужно отметить, что город вы, конечно, окончательно прикончили. Просто окончательно и бесповоротно. Худшее место... сейчас я масштаб изменю. Худшее место примерно везде. Но самое худшее, самое адское, это Новая Рига сейчас. Новорижское шоссе, знаете, где начинается? В Риге начинается. У поселка Истра начинается. Это где-то... Сейчас, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Километров 12, 15, наверное, до Москвы. И 3 ДТП по пути к Москве. 3 дорожно-транспортных происшествия на Новой Риге. Будете проезжать каждое. Пожелайте что-нибудь хорошего, доброго этим замечательным людям. Каждому скажите «Спасибо, дорогой ты мой человек! Спасибо тебе большое!» 2 ДТП... сразу на Волоколамке перед Москвой, сразу два, вот на протяжении буквально там 1 километра, прямо перед въездом в Москву. Потом внешний МКАД после Ленинградки, но все до Путилково все равно стоит. Потом М-11 сразу на въезде, это уже СВХ, МСД, сразу после МКАД проезжаете и сразу ДТП на первой большой развязке здесь, на въезде, в среднем ряду. Сам МКАД внешний из-за целой аварии и чего-то необъявленного перед Волоколамкой. А, там затор просто из-за чего. Разбитый асфальт. А, там разбитый асфальт просто. И поэтому каждый чуть-чуть сбрасывает скорость при тормаживании. Нельзя же просто так взять и съехать на разбитый асфальт, правильно? Надо же затормозить. Иногда в пол, просто в пол. Вот один идиот, оттормозившийся в пол, один идиот, вызывает цепную реакцию пробочную, такую, что потом его притормаживание у Волоколамки в пол, у Крокуса, развивается до полнейшего этого катаклизма. До Дмитровки все стоит. Все, апокалипсис. До Дмитровки стоит внешний МКАД. На Дмитровке в Грибках тоже ДТП. Ярославка перед Москвой ДТП, перед Королевым ДТП, за Королевым ДТП на Ярославке, Щелчок в Восточном ДТП, Балашиха ДТП, Дмитровка перед третьим транспортным ДТП, в Сокольниках ДТП. Ребят, вы чего вообще? Вы вообще видите карту? Третья транспортная, Лефортовский тоннель, внутри, внешняя сторона, ДТП, набережная Яузы к этому, к Садовому кольцу, ДТП, трешка у Волгоградки, внутренняя сторона, ДТП от энтузиастов ЮВХ стоит полностью, Варшавка перед, перед третьим транспортным, ДТП, Нагатинский перед Андропова, ДТП, Андропова у Коломенской, что-то случилось, стоит все от Каширки, Борисовские пруды стоят полностью, вся улица до Каширки, после Варшавки внутренний МКАД, авария движения стоит до Бесединского шоссе на внутренней стороне, Симферополька, ДТП перед Москвой, мертвая пробка, Варшавка, ДТП перед Москвой, мертвая пробка, господи, Юго-Западная на Вернадского, ДТП в сторону центра. Это что, Рябиновая, или как это, какая это улица называется? Здесь авария на Вяземская, здесь внутри все стоит тоже в районе. Ребята, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 аварии. 34 аварии прямо сейчас в Москве и ближайшем Подмосковье, где-то на протяжении 10 километров до МКАД. 34 аварии. Вы что там вообще? Вы, ну, в смысле, может, да, что-то рассеять над Москвой какой-то успокоин? Равноденствие праздновать. Да, это равноденствие. 34. Вы чего? 34 аварии прямо сейчас. По несколько на каждой магистрали. 3 на Новой Риге, 2 на Волоколамке. Только что сейчас еще на Народного ополчения. Ну вот сразу, где северо-западный этот тоннель, Алабяна. На Алабяна, где из тоннеля вы выезжаете в сторону Октябрьского поля, и дублер от Ленинградки. Вот здесь тоже. Бах! Сразу. Какой денечек. Все, я вот тачку брошу здесь, поеду на, этом, на метре. Но вы даете. Я такой Москвы не видел. Я вообще такой не помню, чтобы я видел такую Москву когда-нибудь. Ребят, вы что? Мариуполь. Вернемся к топливу. Сейчас 98-й, 83, 92-й, 78. Что-то, когда доллар был по 100, бензин 80 не стоил. Нет, какая-то другая причина. Причина в другом. В Подмосковье две заправки напротив друг друга. Одна НПС, вторая Газпромовская. Самообслуживание. Обе на Газпромовской нефти. Значит, на одной 95-й 73, а на другой 65. Проехал по Новой Риге, вся пробка до тоннеля, съезд в тоннель и все. Потом все едет. Да, так обычно на Новой Риге бывает. Была статистика на прошлой неделе, что атаки выбили мощности НПЗ в России, корреляция производителей очевидна на фоне слабой защиты. Да. В смысле слабой защиты, это какой-то хохолик, вероятно, пишет нам. Я думаю, что этот фактор, ну, в смысле, нет никакого одного фактора по стоимости бензина. Его одного не существует. Это комплексная проблема. И здесь, конечно, классно бы послушать специалиста, но я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что у нас с одной стороны 78-80, а на другой стороне 62-65. Есть заправочки, правильно? Правильно. Поэтому, ну, давайте возьмем уже, вырастем и станем взрослыми и сделаем что? Мы просто будем смотреть, куда нам ехать и где цена пониже, и там заправляться. Ну так можно делать или нет?
Моторы.